Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
Что будет?
Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Мы с Никитой Данюком поотвечали тут на ваши вопросы. Недостаточно, видимо, наотвечались. Но еще будет у нас через полчасика такая возможность. Ну что, знаешь, что я бы хотел обсудить? Вот после... Многие, кстати, сейчас подведем чуть-чуть итоги. Да, многие тут разные нам пишут по поводу Крыма, но в основном все сходятся в одной, про Сочи. Возникает другая тема-то, что это все для богатых только. А вот для людей со средним достатком действительно у нас туризма в стране очень мало. И это большая проблема, которую надо решать комплексно. Ну вот с нами на связи, я надеюсь, уже присоединился к нам. Нет, пока не присоединился. Вот хотели тему. Ну давай его начнем пока ее сами обсуждаете. Вот опять пишет никто иной, как Сеймур Херш, тот самый, который писал про взрывы на Северном потоке. Вообще легенда журналистики американской, лауреат Пулитцеровской премии такой. Но сейчас он пишет в платные блоги на Substack, потому что он уже так от мейнстрима далек. А он пишет о том, что на самом деле были готовы уже там, последние месяцы, Украина была готова к переговорам, но американцы прямым текстом сказали, и если вы идете на переговоры, вы не получите никаких денег. А Зеленский там уже начал распевать арию под названием «А если вы нам не дадите денег, то у нас начнут умирать пенсионеры». Я вот тут не очень понимаю. А вы денег на что просите? Денег на продолжение военных действий? Тогда почему пенсионеры умирают? Нет, я понимаю прекрасно, что вообще бюджета у Украины нету. Дефицит в этом году запланированный порядка 50 миллиардов долларов, что до Украины. Огромная дыра, рекордная дыра. Но подождите, вы на что эти-то деньги просите? На то, чтобы рассчитаться с пенсионерами?
Да,
рассчитаться,
конечно,
с бюджетниками? Ага. Или продолжать? То есть, судя по всему, картинка следующая, что действительно про пенсионеров забудут. И пенсионеры продолжат убирать. И военные действия, они, извини за тавтологию, будут продолжать. Вот как с этим быть? Но главное, возникает вопрос, да, что, о чем пишет Херш и, в общем, его комментаторы. Что пока у власти Байдена и демократы это никак не поменяется. А это значит, что даже в случае победы не Байдена, надеюсь, не в случае не Байдена, на выборах, у Байдена есть еще минимум месяцев 9 на то, чтобы успеть сотворить те вещи. Инаугурация президента в январе, то есть следующий год, у нас март. Вот это время у него есть на то, чтобы бросить деньги и прочие силы на поддержку Украины. Что, на твой взгляд, можно с этим сделать?
Пользоваться моментом. Я вот, опять же, глубоко убежден, что чем хуже там, чем в большую яму закатывают Украину Байден или не Байден, или кто угодно, тем потом сильнее будут наши позиции, когда мы будем выстраивать не только конфигурацию отношений Украины, но и в целом новую конфигурацию безопасности. Я глубоко убежден, что история про переговоры с Украиной, заморозку конфликта, каких-то договоренностях, гарантиях безопасности 100% будет частью изменение архитектуры безопасности в целом в мире и в Европе. Помним, перед тем, как началась специальная военная операция, о чем говорил президент.
Вот... Об этом потом, потому что присоединился к нам, наконец, Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей, доброе утро.
Алексей Алексеевич, мое почтение.
Добрый.
Да. Так что вот насчет, если вы слышали кусочек нашего разговора, мы говорим о том, что пока у власти Байден, Украине будут давать все. И ни о каких мирных переговорах, как написал Самуил Херш, речи не будет. Ни на каких условиях. Это так или нет? И как вот будет строиться дальнейшая архитектура безопасности?
Я согласен с тем, что будут давать, но не все. И переговоры будут, но не на условиях американцев, потому что они сейчас вот этими маниакальными отказами, тотальными, пытаются просто повысить ставки, укрепить позиции перед переговорным процессом, который уже худо-бедно начинает формироваться. Это раз. Второе. Да, действительно, ситуация с Байденом достаточно такая тонкая, потому что у меня вообще складывается впечатление, что если Трамп, к примеру, победит, то по США, Европе пройдет такой, знаете, ураган Донни, Дональд Трамп, то есть. Потому что, да, что произошло вообще, на самом деле, с Дональдом Трампом, здесь важно понять. Человек избрался президентом США. Он реализовал детскую мечту, по сути. Его третировали весь этот срок, при том, что он, победив, не выполнил свое предвыборное обещание. Он не покарал демократов, он не посадил Хиллари Клинтон, как обещал, и так далее. Он проявил милость. А когда он потерял позиции президента, за него взялись конкретно. Его сейчас сажают, разоряют и так далее. Но тот Дональд Трамп и этот Дональд Трамп – это два разных Трампа. Тот Дональд Трамп был человеком, который, ну, так сказать, такой казус во власти. А здесь человек, который укреплен деньгами соответствующего лобби, ВПК, компании в него вложились, те, которые ориентируются на республиканцев. То есть это, на самом деле, уже мощный политик, не побоюсь этого слова. И, внимание, чем будет озабочен Дональд Трамп, если он победит в ноябре и в январе инаугурируется? Он будет озабочен местью, потому что такое не прощается. И не зря демократы сейчас выстраивают разные стратегии и тактики защиты от Дональда Трампа. То есть их сейчас содержание их деятельности, оно сводится в основном к выживанию. Поэтому, да, для Украины у меня плохие новости. Будет демократом не до Украины после января 25 года.
Угу. А вот такой вопрос, Алексей Алексеевич, по поводу вот этого шантажа. До какого момента, вот на ваш взгляд, будут использовать Украину американцы как таран, я имею в виду еще при нахождении Байдена у власти. Потому что в какой-то момент, когда начнется избирательная кампания, настолько там все может быть плохо, что Байдена уже 100% ничего не спасет, а может быть плохая карма будет и у следующих демократов, которые будут представлять их там в Палате представителей следующие 4 года. Сколько месяцев еще они будут пытаться играться и затягивать историю про переговоры, чтобы насолить и как можно больше навредить нам?
По срокам я вам не скажу, но скажу, что в любом случае, если вещь не твердая, то совершить что-нибудь невозможно, если вы меня поняли. Понимаете, сколько ни старайся. И у демократов сейчас наступает именно такая ситуация. Политическая импотенция. Поэтому я полагаю, что у демократов уже этот период наступил. Но политика – это такая вещь инерционная. По инерции еще действуют союзники, действуют некоторые условия. Предыдущие транши еще работают. Поэтому кажется, что курица с отрубленной головой, она еще бегает. Но просто она об этом еще не знает, что она с отрубленной головой.
Алексей, а у нас тут все-таки вопросец такой. Мы же обсуждали не совсем это. Что успеют демократы за 9 месяцев натворить?
Что они могут натворить до 9 месяцев? Я, к сожалению, не только подключился, поэтому не в курсе, что вы обсуждали до этого. Демократы могут натворить все что угодно, вплоть до, у них же есть прекрасная практика убийства кандидатов в президенты, а то и президентов. Кстати, в кампании принимает участие Роберт Кеннеди-младший,
да,
у которого к тем же демократам счет из двух трупов в семье. Президент, действующего президента, да, Кеннеди, и кандидата в президента, его брата, который тоже был убит. Поэтому если, ну, так случится, звезды повернут, и он победит, демократам тоже не позавидуешь. Ну, вернее, не позавидуешь всему Deep State, потому что у семьи Кеннеди претензии к Deep State. Так что тут куда ни кинь, везде клин.
Ну что ж, а вы считаете, что они решатся на подобное? Ну вот действительно сейчас Трамп неостановим. Что они могут сделать?
Подождите секундочку. Трамп олицетворяет собой, ну, не побоюсь этого слова, еврейское лобби. Да? Он не скрывает того, что он поддерживает Израиль, всячески поддерживает Израиль и так далее. Что? Я не подсказываю никому ни в коем случае, но я просто рассуждаю теоретически. Что, не найдется какой-нибудь беженец из сектора Газа? Найдется, конечно, у ЦРУ их в запасе колода.
Угу. Да, и зятя Зареда Кушнера его тоже, да?
Конечно.
Так вот, еще один тогда вопрос возникает. Если они не пойдут на эти меры, А начнется ли история с фальсификации голосов на финальной стадии? Как мы уже
Вот это обязательно начнется. Знаете, я не знаю ни одних американских выборов, где бы не было фальсификации голосов. За последние 20 лет, когда я вот его обозреваю, эти выборы, фальсификации всегда были, причем достаточно масштабные.
Я помню еще прекрасные выборы, где Эл Гор был, и скандалы с машинками для... Тогда были еще примитивные машинки для голосования во Флориде.
Именно так.
Да, но, тем не менее, это Эл Гору-то не помогло. Вы считаете, что нам что-нибудь изменится в случае... Ну вот придет Трамп, внутри страны устроит ураган и месть демократам, а на внешнем-то, особенно в отношениях с Россией, что изменится?
На внешнем ничего не изменится, на самом деле, потому что... Что ж я такое несу-то в эфире прямом. Дело в том, что смена приоритетов, к примеру, с Украины на Китай, а там вполне прагматичная смена приоритетов произойдет. Дело в том, что под Украину деньги уже как бы выбраны. Уже морально проект Украина денег не приносит. Надо отбивать свое, зарабатывать там и так далее. О чем есть серьезные сомнения, и, собственно, в этом состоят претензии республиканцев к демократам. Собственно, ребята, вы деньги потратили, а выхлоп какой? Ну, кроме большого бадабум в Европе, который очень важен для США, потому что Европа как конкурент больше не существует в экономическом плане для Соединенных Штатов. Вот. Хотя являются полностью подчиненными...
Алексей, у нас буквально 5 секунд. Коротко резюмируем.
Вот. И переориентировка на Китай поменяет местами Китай и Россию. Россия будет помогать Китаю теперь.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет?
Так приятно слышать в перерывах, вот когда реклама «Весна» на радио «Комсомольская правда», когда она уж на улице-то будет, пришла или нет. Ну, не знаю, пришла весна или нет, а к нам пришел Александр Асафов, политолог. Саш, здравствуй.
Доброе утро. Докладываю, весна на месте. Да? Солнце, да, оптимизм, победа.
Путин, Россия, у тебя прямо на майке написано. Скажи, Саш, ну вот мы сегодня уже неоднократно просто обмусолили тему, что там Сеймур Херш опять написал, что Украине американцы запретили вести переговоры, а мы с тобой хотим про Европу поговорить. Что что там у Европы, какие интересы сейчас на Украине? Хотят они туда входить, не хотят? Хотят ли экономически что-то там мутить или вообще хотят поскорее забыть?
У этого явления несколько измерений, да, и кажется при первом изучении, что они противоречат друг другу. На самом деле это такая достаточно плотная картина интересов. Это, конечно, объясняется какими-то моральными там принципами, да. Один левый мерзавец, известный мыслитель Жижек, наверняка наша...
Славуя Жижека мне обижать не надо, я сам левый мерзавец.
Вот, ну, Валерстайн левый, правильный, да, вот, и есть еще ряд мыслителей правильных, а Жижик мерзавец хотя бы потому, что сказал, что ради вселенской справедливости Украине надо вернуть ядерное оружие для того, чтобы она могла атаковать.
О, это Россию. Я пропустил, тогда обижай.
Это буквально позавчера случилось в одном из американских эфиров, как великий мыслитель, да, он не мог не отнестись, в этом смысле... Ну, вот часть великих мыслителей мы потеряли в этом смысле в украинском безумии. Они сгорели, такие как Стивен Кинг, например. Но не суть важна. Дело в том, что с точки зрения Европы здесь есть несколько, опять же, вот историй. Объясняется это все историей моральной, надо поддержать демократию, Украину, там, защиту, я не знаю чего, да, ну, различных вот таких утверждений. А по сути это... Про деньги и влияние. Деньги не хочется вкладывать, хочется, чтобы вложил кто-то другой. Деньги хочется давать под высокий процент. А еще хочется перезагрузить собственные ВПК для того, чтобы, соответственно, получать дивиденды от продажи оружия, да, своим коллегам по Европе, еще куда-то, Африка там и так далее. И дальше всех на этой теме зашел Макрон. За ним в припрыжку бежит Германия с руководителем Rheinmetall, который в обещаниях открывает примерно по 3 завода в минуту, да, в разных точках. На эту же тему начали говорить поляки. Вот, и мы видим, так или иначе, все понимают, что это, ну, хороший шанс как-то заработать и поменьше тратить. У американцев позиция несколько иная. Они хотят как можно больше перевалить вот этих платежей на Европу, потому что понятно, что... собственно, деньги и самим пригодятся для того, чтобы, например, угрозу с границы отражать. Вот. Ну а что простые люди? Простые люди на вроде фермеров по всей Европе понимают, что, собственно, их придавили зеленым налогом, так называемым. И еще при жутком демпинге беспошлинно ввозятся товары с Украины, которые, опять же, надо помочь, и которые спекулятивно оседают на рынках Европы, убивая эти самые фермерские хозяйства.
А можно я тебя на секундочку перебью? Вот да, ты упомянул ключевое слово «рейнметал». Я тут спорил с разными людьми. Одни заявляют, что, ну да, промышленность Германии в отсутствии дешевых энергоносителей загибается, но «рейнметал» рекордные прибыли. Другие мне говорили наоборот, что у «рейнметала» большие убытки. Вот рассуди этот спор.
Ну, опять же, мы же смотрим, как биржевые аналитики на это все, да?
Да.
И вот с точки зрения фьючерсов, действительно, кэшфлоу и приток денег есть. А с точки зрения производства, ну, тоже, да, план загружен, поэтому лучше, чем 5 лет назад. Но хуже, конечно, чем там 30 лет назад. И в этом смысле здесь идет торговля перспективой. Почему обсуждается создание завода «Rheinmetall» на Украине? Ну, во-первых, там в силу там, понятных там, политических причин, да, потому что это будет строиться на деньги мирового сообщества, а не на деньги «Rheinmetall». А еще есть надежда, собственно, получить доступ к дешевому газу, который обзывается украинским. Какой там украинский газ, мы прекрасно знаем, и сколько там его, да, и как он называется, и что хранится в украинских этих самых подземных газовых хранилищах. То есть это все тоже про доступ к энергоносителям, только как у того автомеханика, который раньше работал гинекологом, да, через выхлопную трубу. Вот, и в этом тоже есть определенный смысл, потому что вся европейская промышленность так или иначе мигрировала в сторону дешевых углеводородов в Штаты, да еще получая определенные преференции. Поэтому сказать, что Европа, ну, соответственно, разделяет какие-то там морально-политические принципы, этические принципы, нельзя. Они пытаются хоть каких-то каштанов натаскать из этого огня, потому что, очевидно, им не очень комфортно, что все каштаны достаются американцам, вот, а они вынуждены тратить, да еще терпеть массу неудобств, связанных и с беженцами, и прочими делами. Там вон в отставку был отправлен ирландский один реалист, который сказал, что надо бы с беженцев начать деньги за постой брать с украинских. Вот, поэтому это тоже добавляет, скажем так, к контексту новых измерений.
Очень хорошо, идею поддерживаю. Вопрос, раз уж ты упомянул Валлерстайна, близкого моему сердцу, то давай поговорим о мирсистемных подходах или о клеодинамике, например. А вот сейчас, буквально последние дни, все ученые российского происхождения, занимающиеся клеодинамикой, ну, правда, они все в Штатах, говорят о том, что в Штатах назрела революция, потому что и перепроизводство элит, и растет неравенство. А вот в Европе-то какие процессы такие термодинамические происходят?
Я не соглашусь с исследователями, да, такого позднего марксизма, потому что они все рассматривают так или иначе через классовую парадигму, которой нет. Так или иначе они рассматривают, собственно, мироустройство через понятные им концепции государственного строя. Да, те самые «поиграли в капитализм и хватит», как тут один кандидат заявлял. Да? Вот. Реальность заключается в том, что мы не живем ни в чистом капитализме, ни в чистом социализме, ни даже в ультракапитализме, ну, достаточно хорошо описанного теми самыми левыми мыслителями. Мы живем в гибридных режимах, какой ни возьми, да, от американского до китайского, через нас, конечно же, да, в сторону Европы. И здесь, соответственно, применять к ним какие-то такие шаблоны, пусть и скорректированные в угоду времени, на мой взгляд, не очень правильно. Что касается классических революционных ситуаций, то американцы об этом прямо кино снимают. Алекс Гарленд снял шикарный, судя по трейлеру, фильм, который так и называется «Гражданская война», да, который будет за полгода до выборов нам продемонстрирован. Шикарнейший материал, я думаю. Вот. Что касается Европы, то там, конечно, ситуация с деградацией власти. И для этого достаточно посмотреть какой-нибудь репортаж, ну, например, из Парижа. Да? Как сейчас выглядит прекрасный Париж, его туристический центр, все эти Елисейские поля и что там происходит в социодемографическом состоянии. Вот. И, конечно, вот эти выступления фермеров, да, забастовки целых отраслей бизнеса, да, показывают, что ситуация тревожная. Но Мне кажется, в нынешней ситуации, опять же, возвращаясь к Льву Николаевичу нашему Гумилеву, нет той пассионарной силы, которая может, соответственно, завысить ставки настолько, чтобы менять власть. Она торгуется, она требует тех или иных преференций, отмены поставок с Украины, возвращения, соответственно, этих самых субсидий и отмены вот этого нового зеленого ярма. То есть, по сути, если исторические аналоги какие-то брать, это такой локальный бунт крепостных против плохого помещика ради хорошего, да, чтобы сварливый там отец сменился на молодого Борчука. Вот и все. Но никаких там в классическом понимании революционных ситуаций, будь то объявление нового Гавроша или новой Жанны д'Арк, этого, конечно, не просматривается.
Ну вот, Александр, как раз вопрос в контексте накопления противоречий в Европе. Я так понял, вы небольшой сторонник диалектического материализма, но мне хочется сквозь эту призму все-таки вас спросить. Мы видим в экономике большие проблемы. Я вот сейчас посмотрел новости. Франция показывает 0% роста, то есть нулевой рост экономики. Экономика Германии вступила в фазу рецессии. Мы видим эти протесты, недовольство, уничтожается промышленность, дорожают, там, не знаю, квартплата, ЖКХ и прочее. И вот вы при этом сказали о том, что новых Жанн д'Арков нету, да? То есть в этом смысле вот эта Европа, которая, с одной стороны, все терпит, терпит и терпит, до какого момента она, собственно, сможет терпеть? Либо, ну, действительно, с Европой покончено, и мы наблюдаем настоящий закат Европы, о котором еще Шпенглер говорил, и, в принципе, уже на них обращать внимания не стоит. Вам слово.
Дорогой Никита, как же я рад вас слышать.
Взаимно, что уважаемый хочу... коллега по общественной палате.
Что хочу сказать. Мы с вами омерзительные люди, пытаем людей с утра в 9:26 валерштайнами, шпенглерами и диалектическим материализмом. Так по утрам нельзя. Вот. Но, тем не менее, я вам скажу тогда в этой логике следующее. Дело в том, что для революции вот в этом изложении нужен пролетариат. А пролетариат там только один. Это мигранты и выходцы из стран Магриба, мигранты из Ближнего Востока, мигранты после конфликтов в Сирии, Ливии и так далее. А у них нет политического представительства. У них нет политического еще сознания. Они социальный класс, ну, выражаясь, опять же, марксистской лексикой, но не политико-экономический. И в этом смысле их интересы экономические, да, они сравни известному явлению, описанному в работе Ленина по поводу люмпен-пролетариата, да, то есть экономически они хотят свои потребности, низшую полосочку по пирамиде Маслоу удовлетворить, а политического ради идей и целей у них еще не появилось. А
другого у нас буквально 10 секунд, Саш.
Другого пролетариата там нет и пока не предвидится.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет?
Ну что ж, дорогие друзья, вы последние полчаса нашего сегодняшнего эфира, точнее, первая часть последнего получаса, и обо всем мы практически сегодня поговорили, а вот о чем мы не поговорили, правильно. Не поговорили мы пока об экономике. А с кем мы любим разговаривать об экономике?
С экономистами. Надеюсь.
Логично, Никита. Молодец.
Я надеюсь, что с экономистами.
Возьми с полки пирожок. Алексей Бобровский, экономист, с нами на связи.
Я был прав. Я был чертовски прав.
Да, естественно, потому что мой любимый экономист, как тетя Сара, старший экономист. Алексей, привет, дорогой.
Доброе утро, Игорь. Доброе утро, Никита.
Ну, расскажи, пожалуйста, меня вот терзает, по ночам не сплю, мысля одна. Как мы с такой процентной ставкой, которую вроде не собираются снижать, а то, может, и повышать будут, собираемся развивать экономику? А если мы не будем развивать экономику, то как мы будем показывать, по крайней мере, те же результаты, которыми мы хвастались последние 2 года? То есть, несмотря ни на что, мы идем к победе. И да. Вот мы эти результаты показываем. А дальше-то как будет? Расскажи, может, я что-нибудь понимаю. Я, конечно, тупой.
Да нет, 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 нет. Ну, в принципе, можно сказать, никак и разойтись. Вот. Но все-таки нам нужно проанализировать же, чего будет. Нам же важно понимать, что будет.
Правильно, у нас та передача так называется.
Вот я как раз в струю, что называется. И 16%, которые сейчас есть, даже ЦБ говорит, что они временные. Это понятно, что они временные. Здесь вопрос уже дальше целеполагания. то есть дальше просто заниматься таргетированием инфляции, уже не совсем правильно. То есть можно было бы эту точку зрения отстаивать еще 10 лет назад, говорить, так весь цивилизованный мир делает. Правда, уже куча книжек написано о том, что надо не таргетировать инфляцию, а, скажем, таргетировать экономический рост, а через него и инфляцию в том числе. Но у нас вот была эта политика. После того, как нас от всего отрезали, я имею в виду от долларовой, от евровой системы, что ограничивает приток прямых иностранных инвестиций, не только прямых, в основном долларовых или евровых в российскую экономику, ну, нам пришлось как-то выкручиваться из этой ситуации. Мы выкрутились. Есть ощущение, что до конца не поняли, как это вот случилось, но в целом это случилось. Мы выкупали долги, мы компенсировали разным инвесторам, ну, через печатный станок увеличением количества денег в системе многие-многие издержки, и получилось так, что вместо минус 20, минус 8%, которые нам в 22-м прогнозировали, было около нуля, сейчас получилось даже 3,6. На самом деле в третьем пересчете ВВП считается в трех итерациях во всех странах мира, будет, скорее всего, выше даже 4%. То есть у нас налицо некое такое экономическое чудо. Мы же вот вообще в сказках объясняем какие-то, ну, понятные с научной точки зрения вещи, но непонятные, так сказать, простому человеку, чудесами. Вот у нас есть чудо, мы пока не поняли, как это произошло. Но вот если это описать и если разобрать, почему это случилось, то у нас будет некий механизм хотя бы в ограниченном варианте, что делать дальше. А дальше делать понятные вещи. Первое, не можем опираться на западные иностранные инвестиции, опирайся на свои. То есть увеличивай количество инвестиций в системе. Проще говоря, увеличивай количество денег в системе. Будет ли при этом расти инфляция? Куда направляем деньги? Если они идут на зарплаты, то, безусловно, конечно, это будет увеличивать инфляцию. Другое дело, что в каких-то ситуациях не увеличивать зарплаты нельзя. Правильно увеличили военным. Я думаю, что надо учителям, врачам тоже поднимать, иначе эти профессии не будут престижными, приличными. Да? Но, тем не менее, надо понимать, что вот эти деньги, они, да, они разгоняют инфляцию. Если вы строите там, условно, я огрубляю, чтобы, так сказать, не буксовать на этом, мосты, дороги и там инфраструктуру, которая дает постоянный денежный поток, это другое, как говорят в отдельных средах. Вот это может давать, во-первых, и дополнительный доход в будущем, генерить, то есть как бы увеличивать на один вложенный рубль отдачу, 2, 3, 4 со временем давать рубля в ответку. Ну и, соответственно, не так сильно разгоняет инфляцию. Особенно, если вы снижаете издержки. То есть из всех материалов этот аэропорт, дорога или там порт какой-нибудь сделан, который производится в России. От там арматуры до там условного бетона. Я тоже огрубляю. И важная еще вещь при снижении издержек. Посмотреть за такими штуками, как количество посредников в системе. Если вы придете в ритейл, вы увидите, что у вас на полках продукты, которые, ну, если вы в этом разбираетесь, там 4-3 компании продают от производителя. То есть вот уменьшить количество посредников в системе. Второе. Уменьшить, например, влияние тарифов. Потому что у нас тарифы растут, хотя это все госкомпании. И они там говорят, нам нужны дополнительные средства, чтобы покрывать капзатраты. Но инфляция же, она от этого растет. Если у вас РЖД главный переводчик, и ему дают тариф повысить на 12% как бы за 2 года, то очевидно, что те, кто перевозит что-то по железной дороге, они будут эти 12%...
вкладывать в себестоимость.
Ну, конечно. Вот. То есть, если это таргетировать, то у вас, глядишь, инфляция будет меньше. То есть, не во всем будет виноват один ЦБ, хотя и он тоже, так сказать, сделал
свое... Ну, а как тогда будет работать тот же условный РЖД? Они же там, я понимаю, что хотелки, они иногда просто хотелки, но есть мотивированные хотелки, когда понимаешь, что вот такие вот действительно растут затраты.
Ну, это инвестиции, привлеченные извне, и инвестиции государственные. Если нам нужно сделать капзатраты, давайте подумаем о нормальном объеме инфраструктурных облигаций. Ничего нового здесь не придумано, и ничего, так сказать, того, что не делали до нас, тоже делать не нужно. Есть инфраструктурные облигации. А как это строили, например, в Советском Союзе? Рынка облигаций не было, но были госзаймы.
Конечно, ОФЗ были условия, так, например.
Да, ОФЗ, да. Ну, просто они не были в виде рынка, чтобы его покупали институциональные инвесторы. Но если у людей даже во время войны хватило лишних личных накоплений для того, чтобы самолет строить, ну, там человек давал деньги для Красной Армии, чтобы строить самолет, или там всей церковью, или не только церковью, писатели, артисты сбрасывались, так сказать, на круг и делали танковые колонны. То есть деньги были в стране. Вопрос, что тогда, может быть, не так много на них купить можно было, это отдельная история, это действительно правда. Но, тем не менее, то есть количество денег в системе, чтобы они были на руках и работали потом на экономику, увеличивать можно. И регулировать этот поток денежный тоже можно. А если у вас идет все от экспортеров в банки и обратно, и на круг они зарабатывают так, что в конечном итоге на 5 рублей в месяц двигается курс российской валюты, то это и инфляция, и не поход денег в реальный сектор, и в конечном итоге девальвация рубля, которую мы видели в прошлом году, которая объясняется исключительно движением капитала, горячих денег между экспортерами и банками. Чего ЦБ видел? Почему-то ничего не делал. То есть вот эти вещи нужно, конечно, будет подкорректировать. Вопрос, можно ли найти денег на все те задачи, которые обозначил президент, скажем так, на все не на все, но на основную часть можно. Тем более это вот по времени...
С помощью ОФЗ условно.
Не только ОФЗ. Я думаю, что иностранные инвестиции нам тоже понадобятся. В данном случае 3/4 мира, я имею в виду, которые с нами хотят работать. И арабы, и Восток, они все-таки рано или поздно увидят, что в Европе уже все. Вот. Они, кстати, видят, например, китайские инвесторы и арабские по швейцарским банкам, которые поставили на голосование вопрос об отъеме наших средств. И там уже люди побежали из швейцарских банков, говорю это, так сказать, обладая неким инсайдом небольшим. Вот. И это только начало, это будет по всей Европе. А куда им? Помните, конец 20-х, 30-х годы. Тоже мы все время в книжках, естественно, пишем об индустриализации, там, нечеловеческих усилиях, так сказать, предпринятых. Но был капитал и немецкий, и американский, и инжиниринговые компании, и трудовые ресурсы из этих стран квалифицированные сюда приезжали. Не они все сделали, но и их тоже нужно учитывать в конечном результате, который мы получили. По 500-600, а иногда и 700 предприятий в отдельные годы строилось во время индустриализации. Вот цель и задача, она понятна как реализуема.
А вот, Алексей, такой вопрос по поводу оттока капитала. Мы знаем, что 22-й год был рекордным. На 23-й год Набиуллина рапортовала, что в 6 раз отток снизился. Разные эксперты дают разные прогнозы на 24-й год. Я такую... рамку дам, говорят, от 70 до 150 миллиардов все равно утечет. В этом смысле, чтобы не было такого масштабного оттока, какие-то действия предпринимаются, вроде как куда отток-то происходит, понятно куда, и вроде как сложнее это стало, но тем не менее говорить о том, что остаются ресурсы в нашей экономике, в том числе за счет того, что резко сокращается отток капитала, не приходится. Вот ваш прогноз, получится что-то с этим поменять уже какой год?
Прогноз буду готов сделать где-то, так сказать, в мае, поскольку мы поймем, какие планы, какие предложения сделаны по ключевым направлениям. Например, сейчас обсуждают налоговую реформу. Первое, что просится, налог на вывоз капитала.
Слава богу, пожалуйста, введите его уже. Все это спасибо скажут.
А может, просто запрет, а не налог?
Нельзя.
Я объясню это тоже, чтобы наши слушатели понимали. То есть есть полезный и неполезный отток капитала. Что такое отток капитала? Если я перевожу деньги, будучи какой-то компанией, в доллары, находясь в России, это отток капитала. Он по статистике проходит как отток капитала. Мне, например, нужно, я, предположим, нефтяная компания, и у меня, предположим, в Индии половина там какого-нибудь НПЗ мне принадлежит. Предположим, да, например, Водинар, да, мне нужно его модернизировать, но я должен вывести эти средства, потому что это все равно та маржа, которая потом, придет мне как российской компании, я на этом налоги плачу и так далее. Мне нужно покупать какой-то важный, критически важный для экономики импорт. Это все объективный отток капитала, но его можно тоже таргетировать, потому что ведь в истории 22-го года было ведь такое...
Леша, у нас остается 5 секунд.
Да-да, все побежали, я побежал. Вот это надо заканчивать. Поэтому 70 можно сделать отток капитала, 150 избежать тоже можно.
Спасибо большое. Алексей Бобровский, экономист, был с нами на связи. Спасибо ему огромное. Мы с Никитой Данюком и, возможно, Панкиным буквально через пару минут появимся в студии.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет.
Возвращаемся в студию. Никита Данюк, Игорь Виттель, как и обещал, На связи с нами из Белгорода ведущий, что будет, Иван Панкин. Иван, привет.
Приветствую.
Да, здравствуйте, ребята, здравствуйте.
Ну, как рассказывай, без тебя плохо, но рассказывай, что в Белгороде, я вот читаю последние новости, и опять слезы на глазах просто. Погибла женщина, пошла с собаками гулять, нанесены по зданиям, которые занимаются здравоохранением, удары. Что происходит?
Ну, значит, давайте по порядку начну, раз уж ты про женщину рассказал. Тогда изначально история такая. Я вчера еду в поезде Москва-Белгород, соответственно, и там, знаешь, я даже в Фейсбуке у себя написал, и там атмосфера праздника такого, как будто в Сочи народ едет или в детский лагерь РТЭК. Вот мне это очень забавило. Все любезничают друг с другом, улыбаются. Серьезно, знаешь, ничто не предвещает, что мы едем в Белгород на самом-то деле. Но вот мы приезжаем в Белгород, выходим все дружно из поезда, и ситуация, конечно, меняется, безусловно. Сразу понимаешь, сразу погружаешься вот в эту, скажем так, околовоенную атмосферу, в том смысле, что народ, когда выходит из поезда и идет по улице, он, конечно, меняется, безусловно. Повсюду укрытия, их огромное количество понаделали, вот эти бетонные конструкции, загородили остановки и так далее и тому подобное. Многие окна на первых этажах, люди сами смастерили себе что-то вроде, ну, ставни, знаешь, сейчас в частных домах на окна ставятся, вот что-то вроде ставен таких, вот понаделали я, какое-то количество такого наблюдал. То есть народ, конечно, живет в состоянии около войны. Прилеты регулярные. Тут есть в Телеграме приложение «Предупреждение Лайф», оно называется. Мне сразу рекомендовали на него подписаться. Оперативное, значит. И главное, не замьютить его, то есть чтобы слышать оповещение. Как только появилось сообщение, что ракетная угроза, нужно срочно бежать в укрытие, у тебя есть секунд 20 на это. Вот ищи, они, в принципе, повсюду. И нельзя этим пренебрегать. Это действительно очень важно. Мне сказали, что, вот, допустим, как по часам в последнее время начинается атака в 8 утра. Но я поставил будильник на 7.40 ориентировочно, чтобы проснуться и, собственно, быть где-то рядом с укрытием. На всякий случай, я же только что приехал, я не знаю, какая обстановка, что к чему и так далее и тому подобное. И я просыпаюсь в 7.32, что-то такое, а ракетная атака уже идет. То есть разрывы в небе. Причем, знаешь, такие очень ощутимые, как будто ты рядом находишься. Вот серьезно. Как будто вот на расстоянии вытянутой руки. Это все происходит. Это очень громко, это очень страшно во всех смыслах этого слова. И это, безусловно, пугает. Но, ты знаешь, выходишь на улицу, смотришь на людей, жизнь продолжается, они идут по своим делам, кто-то даже улыбается. Машины, правда, ездят очень быстро. Вот этот любопытный момент, и мне вчера на него указали, что стараются как можно быстрее из пункта А в пункт Б попасть. Это вот такая особенность сейчас региона. Ну и люди, да, когда куда-то идут, они стараются вот во время маршрута закладывать, значит, такие моменты, что где там укрытие. И я знаю, что сейчас этих бетонных конструкций поставят еще несколько там сотен штук. Вот это мне вчера ребята местные рассказали.
А что с эвакуацией?
Ну, эвакуация идет, насколько я знаю, только из районов, из областных детей. Их скоро отправят в разные регионы. Я слышал, что в Калугу, там в детские лагеря и так далее и тому подобное. Я пока эвакуацию не наблюдал, потому что приехал вчера вечером и вот походил по городу, поездил. Сейчас вот утром вышел, походил. Поэтому конкретнее сказать смогу, наверное, только позже.
Панических настроений нету?
Это очень интересный вопрос, спасибо. Из-за него люди делятся, как обычно, на несколько категорий. Есть претензия к Москве, безусловно. Претензия следующая. Ведь и ГУР, и другие, Подоляк, нам советник Офиса Президента, анонсировали, что будут переводить войну на территорию России. Это звучало неоднократно. Почему же мы оказались к этому не готовы? Эта претензия звучит, на самом деле, от многих людей, и я ее считаю довольно обоснованной. Ответить мне на нее нечего. Тут надо иметь в виду, что когда ты с кем-то здесь разговариваешь, важно просто слушать. Ни в коем случае не надо включать, как здесь это называют, москвича. Ни в коем случае не надо, значит, предлагать какие-то аргументы, контраргументы. Ни в коем случае. Вот человек говорит, ты его просто слушаешь, и все. Потому что он живет в этом состоянии постоянно. А ты только приехал, и все. И, безусловно, тех, кого я слушал, я просто слушал. И ничего не говорил в ответ на этот счет. То есть никаких аргументов не предлагал. Спокойненько выслушал, покивал, да, сказал «держитесь» и пошел дальше. Вот так это происходит.
Тут, кстати, нам в комментариях пишут: Белгород, Волгоград с вами, так что твоя малая родина поддерживает. А что касается ДРГ, вот люди, пережившие этот опыт уже несколько раз, что-то делают сами для борьбы?
Ну, я же в области пока не был, я поеду сегодня туда, по областным, значит, городкам помотаюсь сам, посмотрю, что там к чему. В Шебекино съезжу, посмотрю, как там обстановка. Я же был там летом, когда ездил. Вот мне хочется увидеть, как изменилось. Поэтому по поводу ДРГ я тебе ничего конкретного сказать пока что не могу. Там работает тероборона. Мне рассказывали, что тероборона пока справляется со всем функционалом. Единственное, требуют, чтобы на законодательном уровне, конечно, их как-то узаконили, простите, за тавтологию, потому что у них же оружия нет никакого, ничего. Им выдают какой-то там, значит, какой-то сайгак, и все, собственно. На этом их ресурсы ограничены. Тем не менее, они ситуации как-то справляются, мониторят обстановку. А вообще все под контролем у российской армии здесь очень... Ты знаешь, когда речь идет про армию, здесь об этом говорят с гордостью. И правда, кстати, вот любопытный момент, я пока не видел большого количества военных вот здесь, в Белгороде. То есть в этом смысле, так чтобы техника ездила, военные там где-то постоянно ходили, такого нет, кстати говоря. Вот это очень любопытный момент, на мой взгляд. Летом военных в городе было больше. Может, я пока что-то просто не увидел, но вот исходя из того, что имеем к этой минуте.
Иван, такой вопрос. Губернатор Гладков... человек волею судеб стал в том числе известен на федеральную повестку. Мы периодически слышим его рапорты о ситуации. Как местное население относится, собственно, к губернаторскому корпусу, к чиновникам, которые, ну, в общем-то, выстраивают сейчас жизнь в фактически прифронтовом городе, где ведутся боевые действия? Очень интересна эта обратная связь. Как оценивают, достаточно усилий предпринимает именно местная власть, либо есть еще куда стремиться?
Я прежде чем ты ответишь, вам просто комментарии из тех, кто нам пишут, слушатели, они говорят: слушайте, в Белгородщине повезло, нам в Донецке такого и не снилось, такого оповещения и так далее.
Ну вот есть такое мнение в том числе.
Коротко, значит, здесь очень избегают сравнений с Донецком, сразу скажу, вообще не любят и не хотят повторения судьбы Донецка. Безусловно, конечно, про оповещение — это чистая правда. Здесь в этом смысле все очень оперативно. Но даже когда я был в Донецке, я тебе могу сказать, что я там себя чувствовал спокойнее, чем в Белгороде. Это вот просто из личных ощущений. Что касается Гладкова, к Гладкову 80% отношения очень хорошие. Есть, значит, средние отношения, есть плохие. Я не знаю, с чем они связаны. Ну, потому что всегда есть плохие отношения. В основном конкретно губернатора Гладкова любят, ценят, потому что видят его работу непосредственно. Что касается других чиновников, вот это, Никита, задал очень хороший вопрос. Потому что, значит, когда я был летом здесь, в Белгороде, я лично наблюдал работу, точнее, не работу, одного из глав, одного из городков, который, скажем так, не находился на своем рабочем месте, когда, как мне кажется, этого требовали обстоятельства. Большего сказать, к сожалению, не могу, но покажу тебе при встрече. Что касается нынешней ситуации, у Марины Ахмедовой, это главный редактор «Регнума», у нее в Телеграме замечательное видео, где глава какого-то местного поселения лично занимается эвакуацией. И вот это достойный пример. То есть сейчас, наверное, в плане того, как местные чиновники погружены в работу, наверное, она сильно отличается от там прошлого периода, как мне кажется. В лучшую сторону, конечно же, в лучшую сторону. Но тут все зависит от конкретных, там, от конкретных чиновников на местах. Насколько я понимаю, к этой минуте они, в принципе, все заточены на то, чтобы выполнять свою работу качественно и достойно. Большего пока сказать не могу, потому что пока не обладаю больше информации.
А как они восприняли слова Путина о санитарном кордоне, сказанные несколько дней назад?
Санитарным кордоном вообще, опять-таки, это претензия к Москве. Не будем говорить, что претензия к Владимиру Путину. Это претензия к Москве. Почему санитарная зона? Ведь она была, как здесь говорят. Почему, собственно, она не была закреплена таким образом, да? И почему ее нет сейчас? И когда она, наконец, появится? Вот такие разговорчики в строю, конечно, звучат, безусловно. И звучат они с наездом. С наездом.
Понятно. Спасибо большое. Иван Панкин был с нами на связи из Белгорода. Иван, береги себя, пожалуйста. Я надеюсь, что в понедельник ты уже появишься в студии, и мы обсудим это более предметно. А пока береги себя, осторожнее там в областях.
Ну, справедливо, что... справедливо, ведь последние месяцы, ты согласен со мной, в информационном пространстве мы часто слышим, что стратегическая инициатива на стороне России, что мы наступаем по всем фронтам, там Макрон говорит, что Украина вот-вот скоро падет, при этом то, что сейчас происходит в Белгороде, даже год назад еще мы представить себе не могли, вот это, конечно, такой фрустрация возникает очень большая.
Мне очень интересно, почему, но, слушай, есть главнокомандующий, я ему верю. А вопросов возникает очень много.
Особенно у белгородцев,
но
конечно.
Но сейчас не время, по-моему, их задавать. Да? К тому же нам с тобой, а то сейчас еще окажется, что мы своими вопросами кого-то дедискредитируем. Ну что ж, дорогие друзья, напомню, Никита Данюк сегодня был со мной в студии, а я, Игорь Витте, Иван Панкин тоже присоединялся из Белгорода, как и наши многочисленные гости. Наступают выходные, надеемся, что для вас, как и для нас, они будут спокойными и без особо каких-то тревожных событий. Что будет на волнах «Комсомольской правды», услышимся на следующей неделе.
Счастливо.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.